На замысел этой книги меня натолкнули следующие строки из Данте. «Прошу тебя, когда ты возвратишься в мир и отдохнешь от долгих скитаний, — заговорила третья тень, сменяя вторую, — вспомни обо мне. Я Пия. Сиена породила меня. Маремма меня погубила. Это знает тот, кто, обручившись со мной, подарил мне кольцо и назвал своею супругой». Перевод Марии Ларие, «Наследники», 2013. Последние строки песни пятой чистилища Данте. В переводе Минаева они звучат так. «О, если ты вернешься снова в свет и отдохнешь, так новое видение сказало мне, то вспомни про меня. Сиены, дочь, зовуся Пией я. Меня же, совершивший преступление, Маремма умертвила. И о том еще до ныне помнит, без сомнения, кто обручен со мной был кольцом, где были драгоценные каменья, сверкавшие на том кольце кругом». Я тогда учился в медицинской школе при больнице святого Фомы и, оказавшись свободным на 6 недель пасхальных каникул, пустился в путь с небольшим чемоданом, в котором уместилась вся моя одежда, и с 20 фунтами стерлингов в кармане. Мне было 20 лет. Через Геную и Пизу я приехал во Флоренцию. Там, на Виа Лаура, я снял комнату с видом на прелестный купол собора у вдовы с дочерью, которая, поторговавшись сколько следует, согласилась сдать мне эту комнату с пансионом за 4 лиры в день. Боюсь, для вдовы эти условия оказались не очень выгодными. Аппетит у меня был зверский, я с легкостью поглощал целые горы макарон. В Тосканских горах у вдовы был виноградник, и, сколько помнится, нигде в Италии я больше никогда не пил такого вкусного кьянти. Ее дочь ежедневно давала мне урок итальянского языка. Мне она казалась женщиной едва ли не пожилой, хотя было ей, как я теперь понимаю, лет 26, не больше. Она пережила большое горе. Ее жених, офицер, был убит в Абиссинии, и она дала обет безбрачия. Было решено, что по смерти матери, женщины седовласой, но цветущей, жизнерадостной, не собиравшейся покинуть этот мир ни на день раньше, чем повелит Господь, Эрсилия пойдет в монастырь. Такая перспектива ничуть ее не удручала. Она любила пошутить, посмеяться. Обеды и завтраки проходили у нас весело, но к нашим занятиям она относилась серьезно, и когда я бывал непонятлив или невнимателен, стукала меня по рукам черной линейкой. Я бы вознегодовал, что со мной обращаются как с ребенком. Однако это напомнило мне об учителях былых времен, о которых я читал, а тогда мне стало смешно. Дни мои были заполнены до отказа. Каждое утро я для начала переводил несколько страниц из какой-нибудь пьесы Ибсена, чтобы овладеть техникой естественного диалога. Затем с томиком Рёскина в руках шел осматривать достопримечательности Флоренции. Согласно предписаниям, я восхищался башней Джотто и бронзовой дверью Гильберти. Как полагалось, приходил в восторг от Боттичелли в галерее Уффици и по крайней своей молодости пренебрежительно отворачивался от того, чего мой кумир и наставник не одобрял. После завтрака был урок итальянского, а потом я опять уходил из дому, посещал церкви и мечтал, бродя по берегам Арно. После обеда я опускался на поиски приключений, но был до того невинен или, во всяком случае, робок, что всегда возвращался домой, не потеряв и грана добродетели. Синьора, хоть и дала мне ключ от входной двери, вздыхала с облегчением, когда слышала, как я вхожу и задвигаю засов. Она вечно боялась, что я забуду это сделать. А я принимался за чтение истории гвельфов и гибелинов с того места, где остановился накануне. Я с горечью сознавал, что не так проводили время в Италии поэты-романтики, хотя едва ли хоть один из них сумел прожить здесь 6 недель за 20 фунтов стерлингов. И от души наслаждался моей трезвой и деятельной жизнью. «Ад Данте» я уже прочел раньше, с помощью перевода на английский, но добросовестно отыскивая незнакомые слова в словаре. Так что с Эрсилией мы начали с чистилища. Когда мы дошли до того места, которое я процитировал выше, она объяснила мне, что Пия была сиенской дворянкой, чей муж, заподозрив ее в неверности, но опасаясь мести ее знатной родни, в том случае, если он велит ее убить, увез ее в свой замок в Маремме, в расчете, что тамошнее ядовитое испарение с успехом заменит палача. Однако она не умирала так долго, что он потерял терпение и приказал выбросить ее из окна. Откуда Эрсилия все это знала, понятия не имею. В моем издании примечание было не столь подробное, но история эта почему-то поразила мое воображение. Я мысленно переворачивал ее так и этак в течение многих лет, снова и снова размышляя над ней по 2-3 дня кряду. Я все повторял про себя строку «Сиена породила меня, Маремма меня погубила». Но это был лишь один из многих сюжетов, теснившихся у меня в голове. Я подолгу вообще не вспоминал о нем. Я, разумеется, представлял себе какую-то современную повесть и никак не мог придумать, в какой современной обстановке такие события могли бы произойти, не утратив правдоподобие. Нашел я такую обстановку лишь после того, как совершил долгое путешествие в Китай. Пожалуй, это единственный из моих романов, который я писал, исходя не столько из характеров, сколько из фабулы. Объяснить, как соотносятся характеры и фабула, нелегко. Нельзя создать персонаж в безвоздушном пространстве. Как только начинаешь о нем думать, представляешь его себе в какой-то ситуации, он совершает какие-то поступки. И выходит, что характер и хотя бы основное действие зарождаются в воображении одновременно. Но в данном случае персонажи были подобраны в соответствии с сюжетом. И списаны они были с людей, которых я давно знал. Правда, при других обстоятельствах. С этой книгой у меня не обошлось без неприятностей из тех, что подстерегают каждого писателя. Сначала я дал своим героям фамилию Лейн, довольно распространенную, но оказалось, что какие-то люди с такой фамилией живут в Гонконге. Они предъявили иск издателю журнала, в котором печатался роман, и он был вынужден уплатить 250 фунтов. А я изменил фамилию героев на Фейн. Затем помощник гонконгского губернатора, усмотрев в романе клевету на себя, пригрозил подать в суд. Это меня удивило, ведь в Англии мы можем показать на сцене премьер-министра, вывести в романе архиепископа Кентерберийского или лорд-канцлера, и эти высокопоставленные лица и бровью не поведут. Мне показалось странным, что человек, временно занимавший столь незначительный пост, мог счесть себя оскорбленным. Но, чтобы избежать лишнего шума, я изменил Гонконг на вымышленную колонию Цинъянь. В более поздних изданиях Гонконг был восстановлен. К тому времени книга была уже отпечатана, но тираж так и не поступил в продажу. Некоторые из рецензентов, успевших получить книгу от издателя, под тем или иным предлогом ее не вернули. И эти экземпляры стали библиографической редкостью. Насколько я знаю, их насчитывается штук 60, и коллекционеры платят за них большие деньги. О, не приподнимая покров узорный, который люди жизнью называют. Она испуганно вскрикнула. «Что случилось?» — спросил он. Ставни были закрыты, но он и в темноте увидел, что лицо ее исказилось от ужаса. Кто-то пробовал отворить дверь. Наверное, Ама или кто-нибудь из слуг? Ама, служанка горничная. Они в это время никогда не приходят. Им известно, что после второго завтрака я всегда отдыхаю. «Так кто же это мог быть?» «Уолтер», — прошептали ее дрогнувшие губы. Она указала на его ботинки. Он попытался их надеть, но ее тревога передалась и ему. Руки не слушались, к тому же ботинки были тесноваты. С коротким раздраженным вздохом она протянула ему рожок, а сама накинула кимоно и босиком прошла к туалетному столику. Волосы ее были коротко острижены, и она привела их в порядок еще до того, как он успел зашнуровать второй ботинок. Она сунула ему в руки пиджак. «Как мне выйти?» «Лучше подожди немного. Я пойду взгляну, свободен ли путь». Не мог это быть Уолтер. Он ведь никогда не уходит из лаборатории раньше 5. «А кто же?» Они говорили шепотом. Ее трясло. У него мелькнула мысль, что в критическую минуту она способна потерять голову. И неожиданно он обозлился. Если риск был, какого черта она уверяла, что риска нет? Она ахнула и схватила его за руку. Он проследил за ее взглядом. Они стояли лицом к стеклянным дверям, выходившим на веранду. Ставни были закрыты, засовы задвинуты. Белая фарфоровая ручка двери медленно повернулась. А они не слышали, чтобы кто-нибудь прошел по веранде. Среди полного безмолвия это было очень страшно. Прошла минута, ни звука. Потом, так же бесшумно, так же пугающе, словно повинуясь сверхъестественной силе, повернулась белая фарфоровая ручка второй двери. Это было так жутко, что Китти не выдержала, открывая рот, готовая закричать, но он, заметив это, быстро накрыл ей рот ладонью, и крик замер у него между пальцев. Молчание. Она прислонилась к нему, колени у нее дрожали. Он боялся, что она потеряет сознание. Хмурясь, сжав зубы, он подхватил ее и отнес на кровать. Она была белее простыни. И сам он побледнел под загаром. Он стоял, не в силах оторвать взгляд от фарфоровой ручки. Оба молчали. Потом он увидел, что она плачет. «Ради бога, перестань», — шепнул он сердито. «Попались так попались. Как-нибудь выкрутимся». Она стала искать платок, и он подал ей ее сумочку. «Где твой шлем?» Оставил внизу. «О, Господи! Да ну же, возьми себя в руки! Ручаюсь, что это был не Уолтер. С какой стати ему было приходить домой в это время? Ведь он никогда не приходит среди дня».
«Никогда».
«Ну вот, голову даю на отсечение, что это была Ама». Она чуть заметно улыбнулась. Его теплый, обволакивающий голос немного успокоил ее. Она взяла его руку и ласково пожала. Он дал ей время собраться с силами, потом сказал: «Ну, знаешь, надо на что-то решаться. Может, выйдешь на веранду, оглядишься?»
«Мне кажется, если я встану, то сразу упаду».
«Бренди у тебя здесь есть?» Она покачала головой. Он помрачнел, чувствуя, что теряет терпение, не зная, как быть. Вдруг она крепче стиснула его руку.
«А если он там дожидается?»
Он заставил себя улыбнуться и отвечал тем же мягким, ласкающим голосом, силу которого так хорошо сознавал. «Ну, это едва ли. Да не трусь ты, Китти. Не мог это быть твой муж. Если бы он пришел и увидел в прихожей чужой шлем, а поднявшись наверх, обнаружил, что твоя дверь заперта, уж он не стал бы молчать. Конечно же, это был кто-нибудь из слуг. Только китаец мог повернуть ручку так осторожно». У нее немного отлегло от сердца.
«Не очень-то это приятно, даже если это была Ама.
С ней можно договориться, а в случае чего я ее припугну. Быть правительственным чиновником не так уж сладко, но кое-какие преимущества это дает».
«Наверное, он прав».
Она встала, повернулась к нему, протянула руки.
Он обнял ее и поцеловал в губы. Она задохнулась от счастья, как от боли. Она боготворила его. Он отпустил ее, и она пошла к двери. Отодвинула засов, приоткрыла ставень, выглянула. Ни души. Она скользнула на веранду, заглянула в туалетную комнату мужа, потом в свой будуар. Пусто и там, и тут. Она вернулась в спальню и поманила его. Никого. Скорее всего, это был обман зрения. Не смейся, я до смерти перепугалась. Пройди в мой будуар и подожди там, я только обуюсь. Ну что, получу я теперь бренди с содовой? Да, сейчас позвоню. Тебе и самой не мешало бы выпить. Они молча дождались, пока явился бой, и, выслушав приказание, вышел из комнаты. А потом она сказала. Позвони в лабораторию, спроси, там ли Уолтер. Твоего голоса они не знают. Он взял трубку, назвал номер. Попросил к телефону доктора Фейна. Положил трубку и сообщил. Ушел еще до завтрака. Спроси Боя, приходил ли он домой. Боюсь. Странно получится, если он приходил, а я его не видела. Бой принес поднос с напитками, и Таунсенд налил себе стакан. Предложила ей, но она отказалась. «Как же быть, если это был Уолтер?» — спросила она. «Может, он посмотрит на это сквозь пальцы?» «Кто? Уолтер?» В ее голосе прозвучало сомнение. «Мне он всегда казался человеком застенчивым. Есть, знаешь ли, мужчины, которые не выносят сцен. У него хватит ума понять, что устраивать скандал не в его интересах. Я ни на минуту не допускаю, что это был Уолтер. Но даже если это был он, сдается мне, что он ничего не предпримет, просто оставит без внимания». Она отозвалась не сразу. «Он в меня сильно влюблен. Ну что ж, тем лучше. Ты усыпишь его подозрения». Он одарил ее той чарующей улыбкой, которую она всегда находила неотразимой. Улыбка была медленная. Она возникала в его ясных синих глазах и зримо опускалась к красиво очерченному рту, обнажая ровные мелкие белые зубы. Очень чувственная улыбка, от которой у нее все таяло внутри. «А мне все равно», — сказала она почти весело. «Дело того стоило». «Это я виноват». «Да, зачем ты пришел? Я просто глазам своим не поверила. Не мог удержаться». «Милый». Она склонилась к нему, страстно глядя ему в глаза своими темными блестящими глазами, приоткрыв губы, и он обнял ее. С блаженным вздохом она отдалась под защиту этих сильных рук. «Ты же знаешь, что можешь на меня положиться», — сказал он. «Мне с тобой так хорошо. Если бы знать, что тебе так же хорошо со мной». «И страхи прошли?» «Я ненавижу Уолтера», — ответила она. Что сказать на это, он не знал, и только поцеловал ее, вдохнув прелесть ее нежной кожи. А потом взял ее за руку и посмотрел на золотые часики-браслет. «Ты знаешь, что мне теперь пора делать?» «Бежать», — улыбнулась она. Он кивнул. На мгновение она крепче прильнула к нему, но, почувствовав, что ему не терпится уйти, тут же отстранилась. «Просто безобразие так запускать работу. Уходи сию же минуту». Он никогда не мог устоять перед искушением пококетничать. «Надо же, как ты спешишь от меня избавиться», — парировал он шутливо. «Ты сам знаешь, я не хочу, чтобы ты уходил». Это было сказано тихо, искренне и серьезно. Он усмехнулся, польщенный. «Не ломай себе головку над нашим таинственным гостем. Я уверен, это была Ама. А если возникнут затруднения, не сомневайся, я тебя выручу». «У тебя в этом смысле богатый опыт?» Он улыбнулся весело и самодовольно. «Нет, но смею думать, у меня есть голова на плечах».